Вот как раз пишу с вами. Так, Тир Тамахараш мне звонит. Перекличке. Завтра у нас будет перекличка, поэтому Нити Дхарма и Наймитика Дхарма, наша вечная деятельность, наша временная деятельность. Так получается, что мы на временную деятельность отпускаем себе 8 часов в день, а на нашу вечную деятельность иногда не отпускаем никакого времени. С одной стороны, можно сказать, ну, вечная деятельность – это вечно будет происходить с нами, а вот надо как-то жить, выживать и так далее. Поэтому, несмотря на все наши драматические трудности жизни и необходимость совершать какую-то деятельность, нужно помнить, что мы, собственно, становимся теми, во что мы верим и ради чего мы живем. И поэтому у многих людей вопрос возникает о том, как совмещать материальное и духовное. Но можно достать мне бутылочку воды. Но, к сожалению, у людей есть такой принцип разделения материального и духовного. Наверное, на каком-то этапе жизни это хорошо, потому что вот это моя духовная практика, это моя материальная практика, это я для себя делаю, вот для своего тела, а вот это я делаю как бы, ну, для своей души. Но на уровне духовного сознания, когда человек приходит к какому-то пониманию своего пути, своего положения в мире, он понимает, что как бы весь его путь связан с его духовным путем. И это возникает вопрос, например, мы там наблюдаем Землю с космического корабля или космический корабль с Земли. Рассматриваем мы свое духовное «я» с точки зрения тела, ума и чувств, или мы, наоборот, рассматриваем свое физическое тело с точки зрения души. Да, поэтому преданные не говорят «умер», они говорят «оставил тело», да, «ушел из тела». И тогда это, ну, как бы, ну, нормально, да, ушел из тела, это вроде нормально, там, был в теле, побыл какое-то время тело, ну, пришло время, ушел. Ну, как бы умер как-то, ну, вообще не бьется никак, то жил как-то, жил и умер ни с того ни с сего. Как так можно? Вот жил и умер. Но как бы это вечная борьба, скажем так, ружья и снаряда, брони и снаряда, скажем так, это вечная борьба. Наша жизнь, она может показаться нам бессмысленной. Зачем нам нужна материальная жизнь? Мы бы вот лучше бы сидели бы, молились. Но когда мы попадаем в ситуацию, где просто надо сидеть, молиться, мы говорим, вот что-то молиться как-то не по кайфу, что-то намоленность что-то не идет, нужна какая-то деятельность материальная, да? Что-то вот не хватает в жизни, там, не хватает социальной какой-то активности, вот куда-то надо вот сходить, себя показать, людей посмотреть. Что-то вот не хватает посмотреть на людей, надо вот, ну... И тогда есть варианты, а пойдемте на, типа, Харинаму. А, ну пойдемте. Почему? Потому что так или иначе мы обладаем некими склонностями в этом мире. Мало того, что склонностями, у нас есть индивидуальные желания, поэтому у многих людей у них возникает вопрос, как вот я, обладаю своими индивидуальными склонностями, если я буду духовно развиваться, это значит, наверное, я должен буду там оставить свои какие-то профессиональные, семейные, и вот погрузиться просто в сознание Кришны. И вот и что получится тогда с моим жизненным миром. Но мы видим, что разные люди к этой проблеме отнеслись по-разному. И даже когда Рупа Санатана нам написали читание Махапрабху письмо, а их письмо было таково, что мы хотим присоединиться к тебе, о Господь, читание Махапрабху написало очень такой тонкий ответ. И на самом деле Махапрабху написал несколько, скажем так, ответов. Один ответ получил Санатан Госвами, в котором, когда он сидел в тюрьме, Чайтанья Махапрабху написал ему такое письмо, что такие великие империи, как, ну, это такая известная шлока, как Каушала, там, Хастинапура, они были разрушены. Что уж говорить о твоей жизни. И Махапрабху даже зашифрованно написал ему только название и конец этой шлоки. Но Санат Госвами понял, что, что говорить о каком-то бренном бытие, в котором я живу сейчас, а потом царстве Хусейн-Шаха и всем остальном, если величайшие империи мира, которым управлял сам Господь, да, его великие преданные были утрачены. Все вот люди говорят там о мировом правительстве, о мировом правительстве, но мало кто знает, что веды описывали мировых правителей. То есть в какой-то момент планета Земля была под глобальным управлением великих ведических царей, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это неоднократно попытки демона захватить всю планету Земля и утвердить там какие-то глобальные, скажем так, принципы жизни, то, как сейчас говорят, чтобы там не было войн, не было конфликтов, надо все отдать в руки там глобалистам, и тогда все будет хорошо. Ну, вот. Но, правда, они не договаривают, что тогда и религии не будет разнообразной, тогда и не будет у людей возможности, как бы, скажем так, развиваться как-то как индивидуалисты, потому что вроде как мы хотим построить такой коммунизм, в котором мы будем полубогами, а вы будете люпинами. Мы управляем искусственным интеллектом, а вы ему подчиняетесь. Вроде бы все же решил искусственный интеллект, он же такой хороший. Ну, вот. Поэтому это не вчерашняя придуманная идея, это идея, которая на самом деле всегда существует в этом мире, и всегда существуют люди, которые по-своему хотят взглянуть на проблему. Например, сатанисты говорят, что ну, ад – это, вот, знаете, ад – это вот только для вас, а для нас ад – это типа кому война, кому мать родная, а для нас это ночной клуб, как бы для чертей там не сюда плохо. Если вы вспомните, что черти, которые должны были забрать Аджамила, ну, в какой-то момент, когда Аджамил стал повторять своего сына Нараяна, Нараяна, появились вишнудуты, черти очень сильно удивились, и потом появился Ямарадж сам. И он стал им объяснять, что вообще-то, ну, как бы это, ну, как бы по разнарядке-то это ваш клиент, а по жизни-то он воспевает святое имя Господа, а значит, он не ваш клиент. И тогда черти сказали: слушай, ты нам вообще ничего не рассказывал. То есть, представляете, удивительная вещь, черти, они думали, что Ямарадж, повелитель мира мертвых, это и есть как бы бог всего, ну, по сути дела, его зовут Дармарадж. И черти считали, что ад – это единственное место, потому что грешники – это единственное, за кем они приходят. То есть, поэтому черти, в принципе, считали, что все люди, которые живут, обязательно должны попасть в ад. Такая точка зрения черта. Почему? Потому что, ну, как бы, у меня такая работа, я как бы гружаю их, и, в принципе, больше некуда идти. И у Пелевина очень хорошая история про бандита Вована, который сидел в аду, охлаждал жопой сковородку. Ему за это там платили какую-то зарплату. Он приходил в какой-то ночной клуб в капюшоне, там какая-то вечно тыц-тыц музыка. Ну вот. Деньги всеми кто-то подворовывал. То есть это была понятная ситуация, что кто-то вот из этих денег что-то ворует. Ну вот. Ну там и охранники, и те, и надзиратели. То есть, ну, какая-то, то есть некая вечная коррупция, вечное охлаждение жопой сковородки, к которому он привык. Ну вот. А ночной клуб, где он сидит с капюшоном, ну, и непонятно, кто, но идет какая-то музыка, какое-то веселье, но непонятно, кто веселится, о чем это. И небольшая щепотка кокаина, которую он пытался купить, ну вот, но сколько бы он ни нюхал бы его, его всем не хватало. И вот в этом рассказе очень прекрасно появляется ангел, который говорит: ну, слушай, там у тебя жизнь дерьмо, ты сам дерьмо, там живешь ты в дерьме, там, пошли со мной. И этот человек, ну, этот Вован, он так обиделся на этого ангела, сказал: ты чего? То есть я дерьмо, моя жизнь дерьмо, моя работа дерьмо, да мне за это доллары платят, я жопы сковородки охлаждаю. Он говорит: у меня зарплата офигенская, просто кокаин дорогой. И это последняя фраза Вована, который, ну, сам оправдывает себя, что вот все у него классно, просто кокаин дорогой. И ангел медленно, как снежинка, улетает куда-то на звездном небе, ну, знаете, растворяется в черной ночи. И Вован идет и говорит: зарплата. Зарплата у меня офигенская, просто кокс дорогой. Ну, вот. И это говорит о том, что вот эти черти, которые жили в аду, которые подчинились Ямараджу, они даже не понимали вообще другой перспективы жизни. И для них там какой-то Вишну, духовный мир, это было вообще чудом. И А вот тогда возникает вопрос, кто такие черти, откуда они берутся? А ответ такой, они берутся из грешников. Это как, вы знаете, там были там в тюрьмах в Советского Союза, была, там, были там, там активисты, так называемые, те, кто сотрудничали с, ну, с руководством за какие-то блага. И оказывается, что черти – это, ну, активисты, которые хотят устроить свою жизнь в аду. И, в принципе, поскольку они как бы грешники по своей природе, и не мучиться, а мучить прикольнее, ну, они как бы переходят вот в категории ямадутов. И искренне черти искренне служат Ямараджу. И Ямарадж как бы, он ими доволен через какое-то время. И поскольку Ямарадж вайшнав и преданный, через какое-то время они получают некое, ну, скажем так, ну, облегчение, все-таки вайшнава сева. Ну, вот. Но не совсем та, которая, как бы, ну, скажем так, которую мы могли бы с вами совершать. И с одной стороны, с другой стороны, тут можно сказать, только так, никак иначе. А есть другие варианты. Мы также знаем, что, например, Господь Шива. Мы знаем, что Господь Шива является ади-гуру, изначальным гуру. И вокруг Господа Шивы всегда тусуется много сто раз привидений, духов и чертей. Но не вокруг Господа Вишну. И возникает вопрос, почему Господь Шива принимает духов и чертей? Ответ в том, что он повелевает тамагуны, это его клиенты. И хотя сами они крайне негативные, да, такие последователи, но сам Господь Шива крайне позитивный. Он обладает невероятной, ну, само понимание слова Шива, он всеблагой. Это значит, что он способен трансформировать даже самых, ну, как Ямарадж. Да? Ямарадж, он что делает? Давая севу чертям, как бы учая чертей исполнять долг, кому-то там в задницу заливать расплавленный там свинец, эти черти обретают, ну, некое сукритие, служа вайшнаву, исполняя некий долг, даже, ну, скажем так, не самый благоприятный. И в том числе Господь Шива, поскольку он всегда занят йогой, практикой мистической йоги, то так получается, что буты, духи и демоны, они поклоняются его в определенной форме, но не все. Не все, то есть у Шивы разные лики, разные образы, и поэтому не все поклоняются его, ну, как бы, скажем так, демонической ипостаси. То есть Шива не во всех своих ипостасях привлекает только низший уровень, например, как Гупешвар Махадев, Господь Шива присутствует в расе лилия Кришны. Шива, но уже в другом образе, в образе вайшнава, даже не вайшнава, а вайшнави, гопи. И мы знаем, что в теле есть там женская половина, мужская половина, и, ну, как бы у Шивы есть вечная природа Парвати, но это как бы с точки зрения мира материи, а с точки зрения расы, когда речь идет о Мадхуре, там может быть только женщиной. И поэтому даже великие мудрецы, великие души, которые как бы, ну, обладают определенной мужской природой, но в расу они могут войти только в женском образе. И поэтому Господь Шива, хотя он как бы, ну, как бы божество мужского рода, у него есть его вечная супруга Парвати, но для того, чтобы ему попасть в расу лилу, ему необходимо было обрести трансформацию. И поэтому в образе во Вриндаване, в образе Гопешвара Махадева, он присутствует, причем очень интересно, днем ему поклоняются как Шивлинге. И Писание объясняет, что высшая форма поклонения – это поклонение Шивы Линге и Йоне. Как, да, некоторые путают это с мужским и женским половым органом, но что, по сути дела, так и есть, ну, на физической точке зрения. Но на духовной точке зрения линга и йони – это начало бытия. Даже есть такие там тантрические писания, как там йони-тантра. Да? И сказано, что йони – это то, что дарует, как мать всей Вселенной. Да? Как бы вселенская, скажем так, вся жизнь произошла из матери, да, поэтому йони не обсуждают, как там женский половой орган. Ну, это было бы в крайнем в высшей степени не почтительно, но как принцип матери йони обсуждается. И поэтому Шива днем поклоняется Шиве и йони, а Шиве без йони не поклоняются. Лингам и йони постоянно должны быть вместе, да. И листья, вода, там, молоко, ну вот, скажем, да, всегда поклоняется, Шиве всегда поклоняется водой там, или какими-то определенными аспектами. И ну, как бы это может как бы напоминать некую физиологию, даже некоторые образы Шивы, они в крайней степени выглядят как именно мужской орган, там, а детородный орган и так далее. Но, тем не менее, Веды объясняют, что в этом нельзя видеть ничто физическое, да, это нужно понимать как духовный принцип. И поэтому в шастрах шиваитских сказано, что поклонение Шиве как скульптуре, божеству, как, например, Кришне или там, Вишне Нараяне, не приносит такого результата, как поклонение Йоги Лингаму. Поэтому сказано, если мы поклоняемся Шиве, вот, мы можем поклоняться ему в форме лингама. Есть, конечно, разные лингамы, такие как 5 разных лингамов. И один из этих лингамов, он является так называемым муки-лингом, лингом с лицами. И поскольку у Шивы 5 разных ликов, 5 муки, ну, много, но 5 основных, каждая муки имеет свое имя. И одно из имен Шивы – это Агора. И Агора, поэтому, когда мы вот так развернули Шивалингам одно поклонение, вот так развернули другое, вот так развернули. То есть с какой стороны мы подходим к Муки-Лингаму, с той стороны мы читаем его мантру, потому что у него 5 лик. Поэтому мы должны понимать, какое лицо, какая садна. И Агора, ну, есть такая книжка Агора Роберта Слободы. Роберт Слобода такой чувачок, который называется доктором Робертом. Ну, он, в принципе, не доктор, он просто такой шизотерик, скажем так, исследователь Индии, имперсоналист, естественно, майявадия, потому что он в большей степени разбирается в тантрической, шиваитской традиции, там, мать Кали, он думает, что он знаком с вайшнавизмом, но он достаточно слушая его, но он, в принципе, написал интересные книги о Сатурне, и вот его очень популярная книга называется «Агора», где он описывает Агори, это, ну, скажем так, отшельники шиваитские, которые практикуют, ну, разные очень такие, скажем так, там, как употребление фекалиев или трупов, ну, такие вот, типа, то вот отшельник, он сидел, у него нечем было предложить Шиве, он решил предложить Шиве свои испражнения. Ну, это там, типа, вот ты сидишь там, какой-нибудь ребенок, ему нечего тебе предложить, он тебе предложил свой кусочек говна в руке, а ты говоришь, ну, молодец, пошел дальше. И, ну, как бы, поскольку в этом мире существует, ну, все, ну, скажем так, там, неблагоприятное также, и Шива, он всеблагой, ну, как бы он может принимать вот такие извращенные души с какими-то извращенными желаниями, да, даже их. Даже если кто-то им предлагает какашку, он говорит, ну, молодец, хороший мальчик, какашка – это хорошо, съешь ее сам. Ну, вот, а Гури ест какашку, счастливый, все, Хари Кришна, Ом Намо Шивая. И поэтому некоторым это нравится, но они не понимают вообще сути этого всего, потому что это, ну, как бы то, что описал Роберт Слобода, это одна из таких дхарм в томастической форме невежества. Но это очень привлекает каких-то вот там панков, там, хиппи, вот там, что есть какие-то йоги, которые там пьют мочу, едят говно, едят трупы, и вообще они такие классные. Они такие ни к чему не привязаны, кроме как говно и моча. Если ты ни к чему не привязан, то говно не должен быть привязан. Ну вот. Я не критикую Роберта Слобода, потому что популяризатор индийской культуры, так или иначе, огромное количество людей прочитало его книги про Аюрведу, про Сатурн, про Агору. Ну вот. Но какие из этого люди сделали выводы? Ну, естественно, неправильные. Потому что, ну, как бы людям нравится мистицизм, нравится история. Это то, что написать, ну, как бы описать духовный мир, там, путь черта, там, про Ямараджу, да, ну, это классно, это интересно. Это так по-пелевински, да, такое модное чтиво. Но с точки зрения, как бы, ну, скажем так, высшей истины, то, помните, я рассказывал одну историю, когда Шиве поклонялся один из каких-то вот, ну, его последователей, там, йогов или еще кому-то, и Шива спросил, что ты хочешь? Ну, ты вот достиг своей тапаси, аскезы, завоевал мое сердце, что ты хочешь, как, чем тебя наградить? И этот, как бы, йогин был достаточно ушлым. Он сказал, я хочу обрести то, что дорого тебе. Арараном Савишом Вишну Арараном Парам, Тасмат Парам Тарам Девита Диянам Самарчанам, да, как Парвати спросила, какое поклонение лучше? Шива сказал, ну, поклонение Вишну. Он сказал, ну, я же не поклоняюсь Вишну, я поклоняюсь тебе. Он сказал, Тасмат Парам, Тарам Девита, Диенам, Самарчинам. Поклонение преданному Вишну лучше, чем поклонение самому Вишну. Почему во Вриндаване мы поклоняемся Говардхану, Ямуне и Гуру? Потому что Говардхан, Ямуна и Гуру, ну, такие реалии, могут дать нам Кришну, Кришне Бхакти. А если мы напрямую поклоняемся Кришне без Бхакти, то, ну, как бы, деньги на ветер. Я помню, как там, пиво без водки, деньги на ветер. Вы можете так себе повести. Поклонение Кришне без Бхакти, деньги на ветер. Ну, время на ветер. Что ты можешь сделать, чем ты можешь вообще Кришну удовлетворить, да, араданом, чем ты можешь порадовать его своим каким-то там кислым лицом. Там. Нет. Поэтому мы поклоняемся Кришне через гуру, и как объясняет Шрила Шридхара Махарадж в своих комментариях к Бхагавад-гите, он объясняет очень четко, да, что в итоге мы идем через сваруп шакти, через энергию поклонения по двум причинам. Только Радхарани может принести счастье Кришне, это первое. А во-вторых, она более милостивая, чем Кришна. То есть гуру более милостивый, чем Кришна. И поэтому изначально существует два типа гуру. Это Баларама, старший брат Кришны, который полностью оказывает служение Кришне, и Радхарани. Но эти два гуру никогда не соприкасаются между собой. Там, где, помните, как мы говорили, исконовская фраза мне понравилась, каждый главный на своем месте. Баларама главный в Саки-расе, в расе друзей, а Радхарани главный в Мадхури-расе. Ну, я главный там, ты главный здесь, я главный на кухне, ты главный в зале. Если хочешь прийти на кухню, только переодевайся поваром. Если хочешь выйти в зал, одевай как бы камзол официанта, да? Ну, грубо говоря. И в этой связи, когда Баларама хочет удовлетворить Кришну в Мадхури-расе, ну вот, он принимает форму Ананга Манджари, младшей сестры Радхарани. Ананга Манджари. Младшая сестра Радхарани. И тогда он может совершать сокровенное служение в Рас-лиле. У кого-то будет очень простой вопрос, почему Манджари? Почему Ананга Манджари? Почему не Саки? В Бхакти-ратнакаре описывается, что у Кришны 8 главных гопи, у этих главных 8 гопи свои главные 8 гопи, и так бесконечно. То есть каждый командует подразделением из каких-то 8. Первая восьмерка, вторая восьмерка, третья восьмерка, четвертая, пятая, и так бесконечно. Ну, как армия Чингисхана. Вот там только было десятники, сотники и так далее, тут почему-то 8. Но кто-то из калифорнийских специалистов говорит, что единственный человек, с кем может общаться эффективно, с 8 людьми. Когда уже больше, уже too much. Поэтому, соответственно, 8-8-8-8-8. И есть такая Лолита, ну, это тоже тантрическое описание про йогини. У Парвати есть йогини, их 64 йогини. И богиня Лолита – это одна из, не путайте с Лолитой духовного мира. Но нужно понимать, что вот эти вот йогини – это тоже отражение там, Лакшми, Радхарани и так далее, но уже в мире материи. И вот среди этих йогини тоже существует 8 главных йогинь, которые всегда знают, где Деви находится. А остальные йогини, они могут только получить определенное, ну, скажем так, наставление. Ну, то есть они не знают всего, их могут только вызвать на служение какое-то, да. Но главные, принципиальные 8 экспансий, ну вот, Деви, они как бы являются йогини. Это тоже описано в тантрах. Поэтому так или иначе мы можем очень многие концепты найти. И мы можем сказать, кто-то может сказать, шиваиты списали это с вайшнавов, вайшнавы списали это с шиваитов. На самом деле мир как реальность, как отражение. Да? Ну, как реальность и отражение. Но, как у нас говорят в Таиланде, same, same, but different. А в духовном мире присутствует пятиликий сада Шива. Он занимает особое положение в материальном мире. Он занимает более даже важное положение, чем Кришна. Почему? Потому что Кришна, он регулярно приходит со своими играми. А Господь Шива, он как бы постоянно присутствует здесь, с богиней, ну, как бы еще в своих разных ипостасях. Он еще должен, у него там есть еще и рудры, разные его проявления, он должен еще и мир там разрушать. Понятно, да? То есть Кришна, он не занимается никаким разрушением мира. Он пришел, отыграл свою, как говорится, сказку, отыграл свою драму и пошел в другую вселенную, в другой мир. А Шиве, как говорится, здесь жить. ну, как вот говорят, вот Равадут Махарадж приехал в Таиланд или в Америку, там что-то наговорил и уехал, а нам тут жить. Ну, вот, ну, поэтому тут самое главное. Ну, вот, и часто между Шивой и Кришной происходят стычки и конфликты, потому что иногда Шива, он благословляет своих преданных и вписывается за них. Да? Дело в том, что Кришна непостижим. И мы с вами неоднократно говорили, что обитатели духовного мира не всегда могут понять, что Кришна – это Бог, однозначно не могут этого понять. Для них он просто друг, возлюбленный. И тем более не могут понять его Айшварию. То есть Айшвария Бава, величие, великолепие Кришны, вот там его способность какая-то, она иногда понятна, иногда непонятна. Он поднимает холм Говардхан, и все пастухи думают, ну мы же держали сами этот холм палками, поддерживали. Чего ты тут хвастаешься? Может, тебе помогали? На это мгновение Кришна чуть-чуть делает свою трибан-группу, глядя на Радхарани, подмигивая ей, чуть-чуть опускает, и все, и этот холм как бы, ну, понимаешь, да, там всех чуть не придавило. Но на какое-то мгновение он просто показал, там, Джимми, Ача, Ача, да, на какое-то мгновение сделал такое движение, и все такие сразу, ну, а так-то все думали, ну, господи, там что там Кришна палит, как гриб держит холм Говардхан, ну, я же там палкой поддерживаю, я тут такой действующий. Да, поэтому Ахама Гьяна Гьянтамах, но Шьями Атма Бхавасток Гьяна Адипена Басвата. Да? Иногда Кришна дает им гьяну, кто он такой. Иногда он убирает. Это гьяна не нужна в личных отношениях. А как бы, ну, не называйте меня по отчеству Васудевович там, или там, а, там Нандович, да? Там, Кришна Нандович. Там. В личных отношениях можно на «ты», но во внешних отношениях, ну, как бы на дистанции. И поэтому на дистанции Субал становится Гарудой, там Кришна становится Нараяном Вайкунтхе, Радхарани принимает положение Лакшми. Ну, как бы, да, то есть это очень четко описывает Брихат Бхагаватамрити Санатана Госвами. И возникает вопрос, как говорится, same-same, but different. Где настоящий Кришна? Где поддельный Кришна? Как Кришна разве бывает поддельным? Ну, настоящий всегда во Вриндаване. Но вопрос тогда, а где настоящий Вриндаван? Понимаете, да? Потому что Гарга Самхит начинается с того, что Нарада прилетает на Галоку и говорит, а где все? И говорит, ну как где все? Как? Все, как всегда, свалились с Кришной во Вриндаван. Подождите, я на Галоке Вриндавана. Они говорят, да, но вот сейчас вот в этой вселенной идет, началась тусня, все как бы вся тусовка переехала в эту вселенную. И когда Кришна планирует приехать на вселенную, Кришна думает, что... Первое, я давно не испытывал каких-то определенных конфликтов с демонами, еще что-то. Потом пришло время, на земле вот появилась куча вот этих царей, боги пришли ко мне, на Шветадвипу, Молочный океан, просить меня защитить их. Потому что демоны настолько набирают силу, что даже боги в шоке. И боги, как говорят, ачари не могут просто так вот прийти, там, бэм-бэм, колокольчик, позвонить, или, ну, они должны... увидеть этого Вишну, представьте, огромный белый молочный океан, и на этом белом молочном океане абсолютно белый Ананта, белый Вишну. Это как, знаете, там черная кошка в черной комнате или белый Вишну в белом молочном океане. И вот очень было, неплохо было бы нарисовать такую картину, даже вдали, можно даже сейчас попробовать, я сейчас попрошу Раму нарисовать картину через мой GPT-чат вдали. Просто меня даже это вперло. Что нарисует GPT-чат на тему? Так, нарисуй мне. Так, я сделаю лучше голосом. Нарисуй мне белый молочный океан, в котором возлежит Вишну. Белый, почти невидимый, на фоне белого неба, белых облаков. А на переднем плане ему молятся боги, такие как Шива, Брахма и другие. Посмотрим. Вот чат начал рисовать уже судорожно. Чем я люблю искусственный интеллект, он безотказен. Вот. Ага. Так, Вишна. Вместо вишни. Нарисуй мне белый молочный океан, в котором возлежит Господь Вишну на змее Ананта. Он тоже белого цвета, почти неосязаем для человеческих глаз. Но, тем не менее, боги приходят ему молиться. Вишну огромных вселенских размеров. По сравнению с ним боги совсем маленькие. Нарисуй богов таких, как Шива, Брахма и Вишну. Таких, как Брахма, не Вишню, а Вишну. А то он нарисовал вишенку. Белая. Красную. Да, ну это конкурс такой, видишь, мы как бы сразу же. Так вот, эти великие боги, они приходят к Господу и думают, что они могут вот, ну, его увидеть, но он невидим, он неощутим даже для чувств богов. А, ну вот вообще у меня офигенская получилась картина. Вот посмотрите, она очень классная, эпичная. Можно камеру? Камера есть где-то? Видно? Вот еще. То есть огромный Вишну белого цвета в Белом океане. Помните, как там в черной-черной комнате был черный-черный? Вот. И вот этот самый удивительный Вишну, сейчас я отправляю эту картинку в чатик. Телеграмма. Он непостижим ни для богов, ни для демонов. И он им говорит, не переживайте, все будет нормально, я приду в этот мир, как сын Васудевы, вы должны будете родиться в разных семьях. И эти боги, они, это значит, что они вот прямо должны родиться, и все, они перестали существовать. Они в своей экспансии, боги, они могут из себя проявлять множество экспансий. И вот они, боги, они посылают свои экспансии. Поэтому, например, Арджуна – это экспансия Индры. И поэтому Индра всегда как бы за Арджуну топит. А Карна – это экспансия Сурьи. А интересный такой момент, как, ну, Хануман – это экспансия Ваю, Бима – экспансия Ваю. Интересный такой момент, что в Рамлиле Арджуна – это Сугрива. И Сугрива убивает Рамачандра своей стрелой. А в Кришна-лиле это Арджуна. То есть Сугрива, умирая в Рам-лиле, он обращается к Рамачандре с такими словами. «Если бы ты меня попросил, почему ты не пришел ко мне? Если бы ты меня попросил, я бы собрал всех ванров, всех обезьян. Да я круче, чем мой брат». Я круче, чем Сугрив. Я бы пошел тут же с тобой, освободил, победил бы всех демонов. Но ты меня не попросил. Вместо этого ты меня убил. И Рамачандра говорит, ну, потому что ты вел себя как скотина, как животное. Ты, ну, как бы злоупотребил своей властью, поэтому, совершив грех, ты получил, как говорится, пулю, как животное. Я не стал убивать тебя, как кшатрия. С одной стороны. С другой стороны, мы помним, да, что это оболочка. Кого бы ни убил Господь Рамачандра, он его освобождает. Поэтому тоже такая драматическая история. Но Господь Рамачандра, он дает благословение в следующей жизни. Братан, что нам, какие у нас, какие наши годы в следующей жизни. И Индра, он проявляет свою вешу как, да, как Арджуна. Но это не совсем Индра, это Арджуна, это не совсем одна и та же личность. Нужно понимать, что, как говорит Гуру Махарадж, в Арджуне есть еще два аспекта. Это Вишака Саки и гопи, которые зовут Арджуника. Вишака Саки всегда танцует. Она очень любит танцевать. И Арджуна тоже очень любит танцевать. Гопи Арджуника – это тоже определенная духовная личность. И при этом еще и Индра. Вы можете сказать…
как так? Арджуна, в нем и то, и другое, и третье. Как это вообще возможно? Ну, как у вас, например. У вас есть что-то от бабушки, от дедушки, от папы, от мамы, от ваших предков. Ну, ничего страшного, вы живете, ничего страшного. Да? И вы при этом индивидуальная личность. Вы не можете сказать, я полностью бабушка. Ну, похоже на бабушку, там, частями характера, может быть, там, телесно. Но, да, некоторые говорят, вылитый дедушка. Да? Вот, поэтому некая генетика существует, некая родовая связь. И при этом мы понимаем, да, что каждое рожденное живое существо, оно индивидуально по своей природе, неповторимо, уникально. Поэтому с этой точки зрения понимаем, что Арджуна – это неповторимый, уникальный персонаж. И проходит ли он трудности? Проходит. Какие трудности? Ну, если посмотреть вообще, какие трудности прошел Арджуна, то, ну, как бы человек простой, он вообще, ну, скажет, не-не-не-не, ребята, Харе Кришна, не-не, я не вписываюсь. Ну, вот. Но при этом, как бы, мы видим, что есть ли драма в жизни Арджуны? Ну, да, например, вот, убивают его сыновей, всех сыновей Пандавов, Абиманию убивает. То есть, конечный итог, прошу прощения, не Абиманию, а сын Дрона. Ашватама. Ашватама убивает всех сыновей. Сына Арджуна убивают на поле битвы. Это история про Вьюху, когда сын Арджуны и Абиманию, он как бы, ну, вот все говорят там, типа, тудема, сюдема, вот стратегия, а Куру говорят, мы сегодня должны заманить их во Вьюху. И Вьюху, Вьюха – это такое военное построение чакры. И этот, если хотите посмотреть, как это выглядит, это очень хорошо сделано в китайском фильме «Битва прекрасных утесов». Там показано Вьюха очень, очень четко, ну, потому что китайские трактаты – это копии из военных шастр. И вот Вьюха – это некая такая мандала, где солдаты выстраиваются в разный такой в круг, и они открывают проходы и запускают туда всадников. Да? И потом эти проходы закрывают. И в, ну, скажем так, в такой европейской войне, это наполеоновской войне, но я имею в виду войне тех времен, это называлась система, ну, как бы это как шахматная каре. Когда пехота вставала в квадраты, ну, квадраты, это она ощетинилась ружьями и пропускала кавалерию. И кавалерия, она не могла пройти через, ну, как бы, скажем так, да, там, через строй, разрушить строй каре, надо было держать строй. И тогда солдаты стреляли, ну, как бы, вот под эти коридоры, да, между этими каре, как в шахматном порядке каре расставилось, и тогда конница рассеивалась, и в них как бы стреляли солдаты, там одни перезаряжали, другие стреляли, фактически это была система для рассеивания конницы. Например, такая же система, она существовала в Махабхарате, как в Вьюха, но Вьюха это считается одной из самых сложных построений. Дело в том, что в военном искусстве существуют разные методы ведения войны. Например, то, что там крестоносцы шли клином, это называется вараха. Там, клином или свиньей. Это называется вараха. Это построение обычно конной армии. Но есть, например, другие построения, которые там при войне в лесу или холмистной местности. Ну, то, что нужно понимать, что там при занятии холмов и так далее. То есть у каждого военного построения, военной тактики есть своя как бы, ну, особенность, да, где там. И на самом деле, как бы, если уже говорить о военном искусстве древних, то для полководца было очень важно, что было вообще гений полководцев, чтобы вы понимали, что там много мужиков собрались там с дубинами и так далее. Но не в этом дело. Для полководца было очень важно понять психологически, рассчитать психологически, потому что война – это психологическое состояние. Да? И вот как бы разрушение какого-то фланга, оно, ну, определяет то, что этот фланг начинает паниковать, бежит и сам уничтожает себя, а его окружают. Потому что когда человек в панике, он уже как бы не боец. И поэтому Вьюха тоже, это построение было построено так, что эта Вьюха за, как бы, как ловушка заманивает в себя там, армию, подразделение солдат, и там их уже спокойно уничтожают. вот Эпимани, он ворвался в эту вьюху, и поскольку вьюха – это очень сложное и редкое построение, он не знал, он не обладал достаточным опытом, как ее разбить. Вот и нужно понимать, что как вот в кунг-фу есть прием, и против него есть контрприем. Да? Поэтому как вот есть всегда там вакцина, яд и антидот. Ну, как бы, поэтому в военных системах всегда стоит вопрос, вот такое построение, как с ним справиться, как его разбить, вот такое. И Абиманию было 16 лет, он не знал, как выйти из вьюхи, а из вьюхи выйти очень сложно. Опять тоже есть выход, но не для, скажем так, ну, вырваться, потому что это тебя сразу же окружают кольцами. Да вот. И он бился настолько героически, как бы все его солдаты, его прикрытие, его группа прикрытия погибла, он остался один, расфигачивали его колесницу, он как бы уже там сломали все его луки, и он там убил огромное количество врагов, и он уже как бы пошел в такую, ну, как бы прямую рукопашную, и Шакуни, там все эти куры, они убили его в спину предательски. Ну, то есть они его окружили, его родичи убили его, ну, как бы, то есть его 16-летний Абимани, он погибает, и у него в это время беременная жена Утара, ну, вот эта беременная жена, она узнает о том, что у нее ее муж погиб, юный Абиманию, и это сын Арджуны, и Абиманию отдал свою жизнь, как бы, да, а в целом, на самом деле, там, по-моему, это, ну, я сейчас точно не помню, это надо почитать, но, в общем-то, эту подставу приготовили Арджуне. И вот, ну, поскольку была некая ситуация, что кто-то из Куру должен погибнуть, из, как бы, из Панду должен погибнуть, погибает сын Арджуны. Я просто к чему это все говорю? И все это происходит в сознании Кришны, и все это происходит в Кришна-лиле. И вся эта жестокость происходит в Кришна-лиле. И возникает вопрос, бляха-муха, вообще, где здесь Кришна? Где здесь Бог? Почему он не вмешался? Почему бомбят там? Почему вьюху? Почему враги используют черные, как бы, грязные методы, а благородные дураки не используют такие? Или наоборот, тогда было убить Дурьодана, то как бы Юдхиштхир был очень сильно расстроен. Дело в том, что у Дурьодана была Санджавани мантра, и он получил эту мантру от одного из риши, мудрецов. И в целом эта мантра, она примерно напоминает, как есть прекрасный сериал «Game of Thrones», и там прекрасный такой момент – армия мертвецов, которая движется. И вот эти вот короли ночи, они оживляли армию мертвецов. То есть они могли из мертвецов делать зомби-солдат. Но в реальности, потому что все же идеи потырены откуда-то, но в реальности такая мантра была у Дурьодана. И он мог оживить мертвецов и создать армию мертвецов. И у него была такая фишка, что он может оживить вообще всех мертвых на поле боя, и все мертвые встанут под его знамена. У него была такая мантра тантрическая от Господа Шивы. И эту мантру, я не помню, кто-то из риши ему передал, в общем, там тоже у Дурьодана не так все было просто в жизни. Он как бы заслужил свои мантры тяжелым трудом, тяжелыми аскезами. И вот, а в какой-то момент Дурьодан исчезает с поля боя. И вроде бы как, вау, мы победили, все классно, правда, ну, грубо говоря, ценой, что почти все наши тоже уничтожены. И Арджуна, ну, как все искренне радуются, Арджуна говорит, а Кришна говорит, не, ребят, рано радоваться. Они говорят, как? Они говорят, пока жив Дурьодана, зло, вот как змея с головой. Ну да, вы убили его армию, ну вот, но вы не понимаете, что сейчас происходит. Они такие, а что сейчас происходит? Он говорит, Дурьодана сейчас совершает парисчарану, свою тантрическую мантру. И через какое-то время, когда он парисчарану закончит, когда его мантра будет активирована, его садхана будет активирована, он оживит всех мертвых, и тогда уже пипец. Вам с остатками ваших живых придется воевать со всеми мертвыми, которых будут миллионы. И это интересный такой момент, потому что я сейчас попросил Чинтамани цифрануть, перевести на русский изначальный Махабхарат Дивья Кроя, И я помню, когда я начал писать, первый момент, когда Ведовьяс идет по полю битвы, и он видит разные раскореженные трупы, там, монстров, людей, животных, слонов, там этих всяких, как бы... И там описано, что запах трупа, и Ведовьяс очень классно пишет, что мантры боевые, боевые мантры, их магия чувствуется здесь. Что, то есть, Ведовьяс очень тонко, круто описывает не только там вот кучу перескореженных трупов, там отрубленные руки, там сказано, что там тела были похожи на черепах, вот, так, знаешь, панцирь, да, обезглавленные тела были похожи на черепах, которые спрятали там руки, ноги, там, да, лужи крови, лужи там, да, там сказано, там дети собирали драгоценности кшатриев, ведра, то есть воровали, там шакалы жрали трупы, бандиты ходили, смотрели, ну, тут все, оружие, ну, все, вот, поле битвы, бери, что хочешь, куча трупаков, кто-то там стонет, и он только стонет с одной целью, чтобы его добили, ну, потому что все, он там, понимаешь, да, то есть он еще жив, на нем еще лежит куча трупаков, да? И вот это все, как бы все, вот эта вся зловещая обстановка мантр, вот этих магий, заклинаний, оно витает в воздухе. Ведовьяс очень круто написал. И вот когда я говорил с Анатоном, я говорил, ну, потому что мой сын сказал, вот, я люблю там одного писателя американского, который пишет очень круто. Я почитал и сказал, ну, говно. Я извиняюсь за выражение, ну, для педиков. А вот Ведовьяс, вот он пишет круто, действительно круто пишет. Потому что Ведовьяс передает эту обстановку. И вы представляете, да, в этом всем трэше Кришна объясняет, а это все вот так вот, все усиленное поле трупаками, и такой запыхавшийся там Арджуна и Пандавы, ну, типа вроде, знаете, как в кино, мы победили. А Кришна говорит, не, ребята, пока Дрёдана жив, вы ничего не победили. Мало того, что я просто вам напоминаю, что этот чувачок, он не сбежал с поля боя. Он просто достает козырные карты. Они такие, а где он, где он? Ну, он говорит, а где еще можно спокойно медитацией заниматься? На дне озера. То есть он совершает джаладхару, он совершает пранаяму под водой и читает тантрические мантры под водой, джапу. Можете себе представить вообще кадры какие, да, когда они подходят, там берег озера усыпан трупаками, и они смотрят, и в глубине как бы озера сидит чувак, Дрёдана, который медитирует там, и, может быть, там какие-то маленькие пузырики идут. Ну вот. И они такие, что нам делать? Что нам делать? Кришна такой, ну, типа, бери камень, кидай ему. Знаете, да, там какой-то камень по голове Дрёдана смотрит, и Бима начинает над ним глумиться. Это тоже такой прикольный момент. Очень в кино это, конечно, можно очень круто отразить. Почему? Потому что когда Бима глумится над ним, то, ну, как бы, понимаете, да, вот когда, почему он говорит, что всегда нельзя давать волю своим чувствам. Поэтому как только человек теряет свои чувства, гнев, вот там, ну, там, начинает психовать, все, он побежден. И поэтому Кришна ему показывает, Бима, давай, затролль его. И Дурьёдана кидает в него камни и показывает, ну, что там, чувак, ссышь, да, боишься? Там, ты меня искал? И Дурьёдана, он вместо того, чтобы, ну, как бы, ну, обстоятельства такие-то, вместо того, чтобы как бы закончить свое дело, ну, или как-то там тихонько уплыть поглубже, не знаю, что он там планировал делать, но он тоже понимает, что его обнаружили. И причем Кришна, то есть он тоже не дурак, он спрятался. И Кришна его такой, бабах, давай-ка, начинай. И он выпрыгивает из-под воды, он номинально, знаете, вот если второй кадр, тоже вода, вот это озеро смертельное, да, мы к нему плывем, и Дурьёдана, он не просто выпрыгивает, он, ну, как в индийском хорошем фильме, он выпрыгивает, зависает в таком, понимаешь, да, и он там, вплоть до того, что он бежит по этой воде, я не знаю, там, или, ну, как, то есть он выходит из этой воды. То есть он не просто выходит, он вылетает, и между ним и Бимой начинается жесточайшая битва. Вы помните, да, что Гандхари, она... как бы Гандхари была царицей Гандхара, Кандагара, Афганистан. Поэтому никто из индусов не любит афганцев. Они всегда были бандитами. Они всегда грабили караваны. И Бишма завоевал Кандагар, и он убил ее, не убил отца, по-моему, заморил его голодом. царя Гандара. И он забрал Гандара и отдал слепому Дритарашту в жены. А Шакуни – это ее дядя, который отправился с ней жить, ее брат, который за то, что ну, как бы завоевали Кандагар, пандовы, ну, Куру. Ну, как бы он жил как бы во дворце, скажем так, да? А сам он ненавидел всем сердцем всю семью пандовов. И он мечтал отомстить. И поэтому, как только он прощупал Дурьодену и Душасану, что Дурьодена и Душасана – самое такое больное эго, он постоянно подливал их эго. Он постоянно подливал их эго и был их как бы таким доверенным советником против пандовов. Это вообще он замутил и там и карты, и это, и все, и так далее. Но, слава богу, он, конечно, был убит на поле боя. Тоже ему нормально досталось. Но, так или иначе, озверевший от гнева Дурьодена стал биться с Бишмой. А перед этим Гандария призывает к себе Дурьодена и говорит: «Сынок, приходи ко мне без одежды. Сегодня я сниму повязку с глаз». Потому что когда Гандария увидела, что мой муж будет слепым, она следует стридхарме, женской, как бы, женскому долгу, сказала: «Я не имею права быть лучше, чем мой муж». И она добровольно одела повязку. То есть, и сказано, что за такую аскезу она получила благословение богов, что на кого бы она ни взглянет, то он обретет невероятную силу. И поэтому Гандари сказала: «Сегодня как бы я награжу тебя неуязвимостью. Приходи ко мне, только приходи полностью голой». И, естественно, когда Дурьодена шел полностью голый, а законы войны были таковы, что там типа воевали там типа с 4 утра до 5 вечера, с 4 до 5 утра, а там уже там типа перемирие. И как бы, ну, как на закате, да? И вдруг Дурьодена идет как бы голый, а он не может идти по лагерю. У него же там еще влажняк, я голый иду, да, то есть он идет там, прикрываясь там каким-то там щитом или одеждой. Ему... А встречается ему по дороге Кришна и говорит: «Слушай, ты чего, чувак, с голой жопой ходишь здесь по лагерю?» Он такой: «А, я вообще-то иду видеть свою матушку, меня матушка вызвала». Он такой говорит: «Слушай, ну по закону кумары, кумар – это ребенок, который может голый к матери прийти там до 5 лет, а ты мужик, что ты будешь своими там мудями трясти перед мамой, что ли?» И Дурьодена, он по глупости делает купину из бананового листа. То есть у него банановый лист прикрывает, большой банановый лист, который прикрывает не только его как бы ПП, но еще и как бы его колени. И именно ему советует Кришна принять банановый лист, потому что именно колени обещал ему сломать Бима. Понимаете, как круто все Кришна. Чтобы слова его преданного никогда не пошли напрасно. И что вы думаете? Удивительным образом, когда начинается битва между Дурьоданой и Бимой, появляется Баларама. А кто такой Баларама? Это гуру Дурьодана. Почему он гуру Дурьодана? Потому что Дурьодана – это инкарнация Кали и Навадакавачи. Навадакавачи – это тот, кто… Помните Волгала, куда попадают викинги? Волгала – это место Навадакавачи, где вот эти вот злые духи воинов живут. И Дурьодена – это царь Навадакавачи из Нижних миров. И он, походу, является учеником Ананты. А Баларама – это Ананта. Поэтому в этой жизни получается так, что Дурьодена становится учеником Баладева. И я не помню, кто из мудрецов, он говорит Дурьодене: «Если ты хочешь научиться боевому искусству, Китичак, Бима, и вот, ну, то есть Баларама лучше мушалой палится, и никто не владеет, лучше Баларама никто этим искусством, оружием не владеет. А если говорить о оружии, то лук является оружием брамана, меч – оружием кшатрия, копье – оружием вайши, но палец является оружием шудры. Почему считается шудрянское оружие? Потому что это самая, ну, физическая сила, сокрушаемость. Но также сказано, что мушалу, ну, как бы палицу, потом палец была там на Украине у гетмана, да, то есть палец – это образ силы. И поэтому сказано, что, ну, как бы против… Ну, понятно, лук – это дистанционное оружие, оно называется мукта-мукта. там есть метательное оружие, оружие, которое можно метать, и, ну, там, например, топор можно и метать одновременно, и сражаться им так, там, копье тоже можно и метать, и это, поэтому там разные квалификации оружия. Но палец считается одна из самых несокрушимых. Ну, то есть против палеца невозможно защититься там щитом, понимаешь, да, невозможно там, ну, если даже ты в шлеме, если тебе по тыкве прилетело палец нормально, ну, вот, это первое. Потом очень такая интересная физкультура есть, вот я рекомендую там своему сыну и всем остальным посмотреть, называется British Club. British Club – это деревянные кегли. Но это на самом деле чисто ведическая штука, это называется тренировка с палецами. Причем этими тренировками занимались не только мужчины, но и женщины. Все раджастанские принцессы, они вообще были специалисты. Покупаются эти кегли. Фишка в том, что кегли, они имеют распределенный вес. И когда ты крутишь вот этими кеглями, вот так вот по всяким там, там у тебя разрабатывается моторика, но прикольным образом все эти кегли, поскольку вес распределяется, у тебя одновременно рука качается, во все, то есть все мышцы прокачиваются. То есть это не гантели. Гантели ты прокачиваешь только одни мышцы. А вот кегли, это все еще делается в динамике. Там, вот так, двумя пальцами, одной палец и там крутится. Вообще, такая очень мощная штука. И, в принципе, по-прежнему в Индии ей пользуются. И она такая стала достаточно популярной, потому что, естественно, как ушлые британцы, они эту технику приняли себе на вооружение. Это вообще разминка британских офицеров, деревянные кегли, потому что, ну, это вот все там, все как бы мышцы, да, то есть и при этом там и фехтование, и физика, и все одновременно. Ну, я немножко ухожу просто в такой как бы этнографический аспект, потому что людям, ну, нужно понимать, создать им целую картину происходящего, да, что этот вот чуваки, которые сражаются на палицах, это высшее мастерство, высший пилотаж. Вот я раньше, когда занимался дзюдо, я помню, был такой очень известный чувак Хабарелли, и я занимался дзюдо в таком очень известном месте, где там Путин в свое время занимался, там все вот эти тренеры оттуда вышли, вся мафия. В общем, так он, я там учился у тренера, такого, был Комаров тренер. И что я понял в дзюдо? Ну, чтобы вы понимали, да? Ну, потому что никто не понимает, дзюдо некрасиво смотреть. Когда два дзюдоиста профессиональных ходят, это люди, которые считают шаги каждое. То есть это вообще математика. Каждый шаг. То есть ты можешь только повалить противника, если он перенесет центр тяжести веса на одну точку. Вот пока ты стоишь на двух ногах, это невозможно сделать. Ничего ты не сделаешь, ты никого не уронишь. Но как только человек встал случайно на одну ногу, вот, ну, понимаешь, да, там, вместо двух палок на одну палку. И вот, представляешь, да, там, люди держатся друг за друга, кажется, да, а на самом деле, ну, как бы это вот там идет такой, как, знаете, там, Карпов с Каспаровым, да, то есть вот, ну, это не выглядит эпично, но битва на палицах, она выглядит совершенно по-другому. Битва на палицах, в Махабхарате описано, это выглядит как будто два танцора, вот, знаете, там, Лебединое озеро, да, то есть, ну, просто эти чуваки прыгают, и они еще делают невероятно сильные, мощные силовые удары, потому что это две палицы, это как две несокрушимые силы. Когда эти две силы сталкиваются, там брызги, удар, там искры и все остальное, да, то есть эти два чувака, и это не просто какие-то палицы, это боевые палицы. И там, ну, как бы это невероятная кинетика, понимаете, да? Ну, как бы, то есть поэтому вот если ставить, скажем так, вот битву на палицах, это очень, ну, как бы, если так снимать в стиле 300 спартанцев Махабхара, то это, конечно, нужны очень серьезные ребята, и, ну, в основном все, конечно, будет там CGI, и непонятно, что проще делать, там, анимацию или так, но все равно нужны вот эти вот motion capture чуваки, которые, вот, и поэтому в Махабхарате описано, что когда вот эти Дурьодана и Бима сражаются, это как бы два топовых чувака, которые оба выбрали палец. Ну, понимаете, да, для разборки. Это как дуэль, только не на шашках, там, не на рапирах, а на палицах. И поэтому эта дуэль, все выжившие пришли на нее посмотреть, в том числе Баларама. То есть Кришна, Баларама, там, Юдхиштхир, Арджун, ну, как бы все выжившие там с той стороны уже. Уже все, война закончилась. Вопрос только разборки двух самых главных чуваков. Да? Как бы, и понятно, там Юдхиштхир вызывался, но все понимали, что Юдхиштхир там, ну, как бы не канает. Хоть он и самый старший брат, но все понимали, что не Арджуна. Ну, Арджуна классный лучник, но с Дурьоданой никто не сможет сравниться, кроме Бимы. И вот, представляете, Бима, который убил огромное количество людей, друзей Дурьоданы, Дурьодана, который готов уничтожить весь мир, сколько там эмоций, сколько там зла, сколько там вообще всего, и их битва. И эта битва не очень хорошо идет в сторону Бимы. Понимаете, да? То есть это чуваки, которые, в принципе, примерно равные, но в силу тех или иных обстоятельств это не идет хорошо в сторону Бимы. Ну, то есть там это не то, что там Бима побеждает, скорее наоборот. То есть такие вот там удары, штуки, что Бима, ну, как бы, пропуская какие-то там удары, ну, понимаешь, да, там... Ну, вот. И в этой битве есть один обманный маневр, когда человек делает флип. Флип – это кувырок назад, и за счет своей, как бы, ну, за счет палицы, понимаешь, да, то есть палец, она работает как маятник. И эта палец, она, ну, как бы, делает сокрушительный смертельный удар. Такой, знаешь, как у там, японских самураев, там такая роспись мечом. Или там у испанского фехтовальщика прокол в рот и на, в мозг. Там, ну, такие вот. Причем фехтование, чтобы вы понимали, там фишка состоит в том, что тот, кто фехтуется, должен сделать две вещи. Контролировать оружие другого и при этом не сделать неконтролируемый шаг. То есть, фехтование – это очень сложная штука. Фехтование на палицах – это даже невозможно описать, потому что там полностью работает кинетика. Кинетика, колостерия, я не знаю, как это назвать, но это очень эпично можно снять, это очень круто смотрится. И Дурьодана, он наносит Биме определенный удар, очень серьезный удар. И он продумывает, что сейчас я делаю вот этот удар, если я попадаю, я делаю вот этот флип и добиваю его. И в это время Кришна показывает ему, он напоминает, напоминалочка, типа ты обещал бить ему сюда, но бить ниже пояса нельзя. Но Кришна показывает, делает движение. И Юдхиштхир в ауте, никто ничего не понимает. Бима пропускает очень серьезную оплеуху. И ну, все понимают, что после вот этой оплеухи вторая уже все. И все в ауте, в страхе. И Дурьодана делает флип. Но Бима, имея невероятную силу выживаемость, ну, любой другой, кто пропустил эту штуку, он уже ну, не смог бы сопротивляться. Он в это время бьет, ну, чисто механически, можно сказать, даже почти автоматически. И так получается, что во время флипа, когда он делает такой прыжок-кувырок, через который, после которого, ну, как, короче, разгоняет свою палицу и, отходя назад, кувырком добивает своего противника. Такой красивый удар убить уже, ну, как бы. В этот момент Бим, он как бы всаживает ему палицы как бы в голову, но поскольку он делает флип назад, то палец разбивает ему две берцовые кости. А эти две берцовые кости, они являются нашими батарейками жизни. Поэтому они одни из самых больших. Поэтому если человек ломает хип, то он умирает. То есть нужно понимать, вот эти две кости, в них наша астидата, наша энергия. Это как бы батарейка энергии. И Дурьодана падает. И он падает с разможенными ногами и копчиком. Ну, то есть вот вся нижняя часть его разможенная в труху. То есть как змея, которую там отрезали полтела. Но верхняя часть тела еще функционирует. И изо рта у него идет кровь, он хрипит. И Бима, он такой смотрит на него, смотрит на Кришну, типа добить, не добить, пожалеть, не пожалеть. Кришна показывает, нет, пошли. Они разворачиваются и уходят. И Дурьодана лежит на поле битвы. Ну, представляешь, да, ты, то есть вот ты лежишь, у тебя еще руки функционируют, а вот все постепенно немеет. Ноги не чувствуют себя, а это не чувствует себя. Только чуть-чуть голова чувствует и чуть-чуть жизненная сила. И в это время появляется Ашватама. Уже ночь, шакалы воют. Шакалы ходят вокруг Бима. Ну, там есть кого кушать. Вороны кружат. Дурьёдна смотрит, как кружат вороны. Он поднимает голову, видит, ну, как кого-то там дожирают, там ракшасы, шакалы. И к нему приходит Ашватама. И Ашватама говорит: «Господин, ты жив?» И Дурьёдна вспоминает своего деду Бишму, который пробит стрелами. Что ему сказать? Он говорит: «Пока жив». Или что-то типа: «Наверное, нет уже». Он говорит: «Господин, позволь мне отомстить за тебя и за всех наших». И Дурьёдна, он совершает обряд помазания. Ну, как обычно там, когда начинаем Махабхарату, сказано, что там: «Остерегайтесь деда Бишму», там, ну, как бы принцип какой: нужно вырвать полководца. На войне нет демократии. На войне есть только одно – выбирает полководца. Бабам, как выбирает полководца, его назначают, и все склоняются перед ним, проводят ему церемонию арати. И как бы как нормальный Дурьёдна, как нормальный пацан, как нормальный умирающий кшатри, он говорит: «Все, теперь ты, Ашватама, руководишь силами сопротивления. Ты принимаешь на себя командование». И он лежит, он ничего не может сделать, и он берет своей, ну, как бы, не имеющей рукой, которая тоже постепенно уже парализует, потому что нади, кровь, это все, ну, как понимаешь, да, это все разбитое. Он берет землю и совершает ему арати этой землей, подношением земли, ну, как пушпу. И в это время Ашватама, он в неком шоке, потому что умирает его там Дурьёдна, умер его отец, ну, все, кого он знал, погибли. И он просто в безумии находится, но он принимает на себя вот эту функцию стать местью. Ну, естественно, потом он совершает свою тантру и вызывает Байраву. Ашватама частичная инкарнация Господа Шивы. И поэтому он, как Господь Шива, совершает свою Байрава-тантру, и происходит из его тантры демон огромный, который убивает всех, ну, на входе. И пока демон убивает всех на входе в лагерь куравов ночью, Ашватама врывается в шатры и убивает всех спящих. Ну, как там, не спящих, а ну, Ашватама в безумном состоянии, там, обмазанной кровью, вот этой землей Дурьёдны, он там, подобный Господу Шиве, убивает всех, в том числе и Дриштадюмна, он там наступает ему на шею ногой, там отрубает ему голову, перерезает горло. Ну, то есть Ашватама входит в состояние Шивы, его невозможно как бы победить, и он в безумном таком тантрическом трансе, и за этим демоном там тысячи всяких дакини, югини, все эти вампиры там орут, этот демон там всех убивает на входе, никого не выпускает из лагеря, а Ашватама просто идет шатер за шатром и убивает всех. Но он думает, что он убил пандавов. Но в это время пандавов там нет. Кришна делает так, что пандавов нет, но умирают их сыновья. И самым главным героем Махабхарата является Друпади. Друпади стоит, и она видит обезглавленных сыновей, их тела и головы. Все это мальчики. И Друпади, она смотрит на них, и в это время появляется Кришна, Арджуна, и там Ашватама, и, короче, там у Арджуны четверка боевых коней мистических, и Кришна говорит: «Мы должны как можно быстрее выезжать, чтобы найти убийцу твоих сыновей. Я знаю, что Ашватама скрывается в сторону Гималаев». И Арджуна говорит Друпаде, он говорит: «Деви, да, не настанет еще вечера, как я принесу тебе отрубленную голову убийцы твоих сыновей». И тогда после кремации ты сможешь совершить ритуальное омовение, встав на эту голову. Ну, как бы встав на голову врага. И Кришна с Арджуной спускаются в погоню. И Ашватама гонит своих лошадей, но он чувствует, что сзади как бы постепенно где-то оттуда издали, знаешь, на хайвее. Он чувствует, что его догоняют. И он думает, что делать. Он понимает, что это Арджуна. Никто не так быстро не может двигаться, только Арджуна. И он понимает, что вариантов нет с Арджуной схлестнуться напрямую. Вариантов не будет. Там Арджуна с Кришной. И в какой-то момент он решается на самую последнюю штуку. Он думает, я испытал все, но еще не брахмастру. И в какой-то момент он резко останавливает свою колесницу, бросается с ней в реку. Он заходит в реку по пояс, начинает делать ачаман. То есть мы на самом деле, когда мы совершаем вот там ачаман, мы даже не понимаем, это вообще часть тантры. Там сударшина крия и так далее. То есть люди не понимают, что они делают. Это на самом деле очень мощные там кешева, мадава, говинда в твоем теле. Ну, то есть люди думают, что это какой-то фуфел. А на самом деле те ачаманы, те практики, которые даны нам из вед, они присутствуют также в... Ну, как бы их можно использовать в боевой традиции против черной магии. То есть во время колдовства, там, снятия заклятий и так далее. Просто, мы не понимаем вообще той культуры и то, как работает звук, как работает мантра, как работает магия, сознание. Ну, потому что мы калиюжные, как бы, уроды. Но Ашватама, он заходит в реку, он совершает ачаман, начинает пить воду. И, ну, как бы, я рассказывал неоднократно эту историю, но мало ты знаешь, что Брахма Гаятри мантра, которая дает нам при посвящении, если изменить два слога, это будет Брахмастра. Мантра, которая вызывает атомное оружие. Чуть-чуть ее нужно изменить. Но в тантре существует такое правило. Любая мантра, если ты хочешь ее тормознуть, во-первых, первый принцип тантры, это обычно в тантрических, ну, мантрах в колдовстве. Если это вообще сказано первое, колдовство запрещено применять против вайшнавов, святых людей и благочестивых людей. То есть это первое. Второе правило колдовства, абичары, такой магии всей военной, описано, что ни в коем случае, надо помнить, что если личность, против которой ты применяешь это, обладает большей силой и благословением, чем ты, то это к тебе вернется. Ну, то есть любая мантра, любое проклятие, оно вернется к тебе. Я это испытал на себе, поэтому я больше в это не играю. Вот. Однажды. Это отдельная история. Ну вот. И третье, как бы, нужно помнить, что как бы надо практиковать регулярно. И если ты хочешь отозвать мантру, то мантра отзывается обратным повторением. Вот мама мыла раму, повтори как заклинание. Мама мыла раму, повтори. Еще раз. Вот, то есть, если ты мантру обратно повторишь неправильно, то она не сработает. И поэтому Ашватама, он знал брахмастру, потому что это несложно. А вот он не имел как бы опыта и тренировки, ну, повторять ее обратным методом. Забирание брахмастры. Вот он стал повторять эту мантру, и в какой-то момент, как соединившись с искусственным интеллектом, космическим парамбрахманом, там, ну, имеется в виду Вселенная, это не высшей силой, то он видел, как шакти, все энергии стали стекаться через его нади. Ну, то есть там процесс пробуждения кундалини, только там пробуждение как бы вселенской кундалини. То есть там ты заходишь, как говорится, на электростанскую селекцию, и ты создаешь брахмастру, астру. И он стал создавать эту астру, и она стала через него выходить и материализоваться, как шар. Ну вот, но когда она там взрывается, это как атомный взрыв. И вот Кришна говорит Арджуне: братан, тормози. Арджуна говорит, что тормози, он там. А Кришна говорит, срочно тормози, срочно в воду. Арджуна такой, что, что прыгнул, ну, понятно, прыгнул в воду. Кришна говорит, срочно читай Брахмастру. Арджуна говорит, так а это же запрещено. Он говорит, срочно читай Брахмастру, пока он не запустил свою. И в это время Ашватама, он медитирует на Брахмастру, он читает свою мантру, совершает свою парисчарану этой мантры, то есть как бы генерирует ее. И он, ну, как Брахмастра, чем крутая штука, вообще вся в магии, там можно определять цели, ставить маяки. И он ставит маяки. И он вспоминает, что Абиманию убили, но он знает, что Утара беременная, и что у нее есть Парикшит. И поскольку он обещал убить всех пандавов и оставить ни одного, он медитирует на Парикшита. Это первый маяк его. И он думает, ну, хотя бы Парикшита убью. Сейчас и на Арджуну поставлю маячок, и на Кришну, но всякое может случиться. Но пускай начнется, как бы, пускай мантра начнется с Парикшита. И в это время Утара начинает чувствовать невероятное жжение в своей утробе. У ней как бы зародыш. И она понимает, что это действие магии. И она внутренне впадает в медитацию и обращается к Господу Кришне. А в это время Господь Кришна стоит на берегу реки, и он понимает все, что делает Ашватама, мантра, и он понимает, что это мантра. И поэтому есть две версии. Первая версия. Махараш Парикшит был сожжен в утробе, и Кришна его регенерировал. А второе, вторая версия. Кришна принял защитную оболочку в утробе Утары, защитил и Утару, и Парикшита. И поэтому... как один из вариантов, что Парикшит родился мертвым. Там, ну, там есть всякие разные версии. Ну, как бы, да, что он, ну, как бы... И сам Парикшит говорит, когда он узнает о том, что он проклят браманом, он должен умереть через 7 дней, Парикшит очень прикольную фразу. Он говорит, по идее-то я-то и не должен был жить в этом мире. Поэтому, если Господь, он как бы, ну, восстановил меня из мертвых, и сейчас ко мне пришла как бы смерть через какое-то время, то, ну, как бы, Мария Кришна Ракеке, понимаете, да, если Кришна тебя убьет, никто тебя не спасет, если Кришна тебя спасет, никто тебя не убьет. Это все к нашему запросу на тему сознания Кришны, чего мы ожидаем. Хочу это, хочу там новые черевички, хочу защиту от Господа, везде мы о всем, хочу то, хочу это. Ну, как бы это не касается Кришны Лили, да, то есть когда там Парикшит, который сжигает Брахмастра, вот, а эти две Брахмастры взрываются во Вселенной, они, ну, освещают всю Вселенную, как две ядерные вспышки. И Кришна говорит, одна брахмастра можно, это как, знаете, там, занозу можно вытащить только другой занозу, и также одна брахмастра уничтожается с помощью другой. Это единственный вариант. И там все боги в шоке. Почему? Потому что боги, они, ну, как бы, вообще в астрах написано, что божественное оружие использовать нельзя. Но просто нужно понимать, что когда началась Махабхарата, никто не планировал божественное оружие использовать. Это как, знаете, вот сейчас то же самое происходит. Типа все говорят про ядерное оружие, все говорят, да, никто его не выпустит. Но я уверен, что его скоро используют. Ну, частично где-то. Почему? Ну, потому что так начинается вся война. Вся война начинается с каких-то там, ну, как бы, баданий там, туда-сюда. Но когда уже война идет в разгаре, когда уже, ну, то есть там, понимаешь, да, то есть сначала ты воюешь за родину, ну, первую там неделю, может быть, там первый день. А потом ты исключительно воюешь за то, что убили твоего друга. Понимаешь, да? То есть так устроена война. И поэтому об этом Махабхарата. И сейчас мы видим то же самое. Мир может вспыхнуть в любой момент. И, как говорится, я жаловался на свои сандалии, пока не встретил безногого. И видите, сколько сейчас уже инвалидов? Это только начало. Они уже это приготовили. Я помню, кто-то рассказывал мне, что там пару лет назад стали делать эти инвалидные стоянки везде, в публичных местах. А кто думал, почему? Ну, все уже рассчитано. Толпы инвалидов. Ну, вот. И ну, поэтому вот в новых фильмах, в новые выходят фильмы, там куча инвалидов, киберсолдаты, там с пластмассовой рукой, с полголовой и так далее, и тому подобное. Почему? Потому что это, ну, как бы внедряется. Инвалиды же это классно, это бионические GPT-конечности, сделать человека, робота и так далее. Ну, как бы, понимаешь, да, то есть чтобы у него там... И хотя это кажется таким, ну, как бы sci-fi, но это кальюжная тема, которая вполне, как бы, возможно, продвинется, как навыковачья, там, и так далее. Это же все демонические фишки, поэтому что, у демонов это все технология в кармане. Ну, вот. Но мир спит к сознанию Кришны. И это не то, что там мир спит к сознанию Кришны. Кришнаиты спят к сознанию Кришны. Нужно понимать, что мы, как кришнаиты, спим к сознанию Кришны. Вот. И поэтому, как бы, вот там, дедушка Шивы Прабхупада, вот он, у него не было ничего, там, ни бабок, ни фулдома, ни вот таких камер, ни интернета. Он просто ездил, херачил, везде проповедовал. Люди приходили, посвящали свою жизнь. Но нужен чистый вайшнав. То есть не думайте, что это так просто стать чистым вайшнавом или там прийти. Ну да, были люди, которые на энтузиазме там заходили с книжками куда угодно, и в милицию, и на заводы. Ну, в 90-е. Все это было, но это было на определенной энергии шактях. То есть Кришна может дать тебе шакти. Но без милости Кришны, без его шакти невозможно. И поэтому концовка всего, когда Арджуна связывает Ашватаму веревкой Варуны и притаскивает его, чтобы обезглавить его, как он обещал Друпаде, Друпаде обращается с самой главной речью Махабхараты, одна из самых главных речей Махабхараты. Друпаде, детей которых убили, говорит Кришне Арджуне. Причем Кришна говорит: давай, давай, руби голову. Представляешь, да, Кришна очень ушлый. Друпаде говорит: нет, Кришна, мы не будем рубить голову сыну нашего гуру. Гуру живет в своем сыне. Дрона был нашим гуру. Мы что, получим детей обратно после того, как ему голову отрубим? Или мы будем меньше страдать? Или нам его отрубленная голова принесет какое-то счастье, и все в ауте. И вот эта речь Друпаде о сострадании, о милосердии. И Друпаде говорит одну очень важную вещь. Она говорит: войну может начать любой, но закончит ее только тот, кто простит. Вот надо запомнить. Войну может начать любой, но только тот, кто простит. Неважно, там, ты прав, не прав. Тот, кто простит, только тот может закончить войну.
Это же страх.
Ну, это у тебя, это же психология, а на Друпаде-то она говорит такие вещи, которые она объясняет, что сострадание, как Ганди сказал, если глаз за глаз, все будут слепыми. И поэтому Друпаде говорит: я обладаю такой силой сердца и любви, что я прощаю этого брахмана. Он причина смерти моих сыновей. И все в шоке. Кришна в шоке, все в шоке. Вообще все в шоке. Потому что кто, как, вообще что? Поэтому Друпаде она ставит точку на этой войне. Но Арджуна смотрит на нее такими глазами. Я же обещал его обезглавить. Что делать? Я обещал его убить. И несколько типов смерти. Самое страшное – это бесславие. И поэтому Кришна смотрит на его шику, на которой у него висел бриллиант. И Арджуна отрезает ему шику с бриллиантом и говорит: иди отсюда, ты больше не брахман. И Ашватама получил благословение на бессмертие. Даже сейчас в Гималаях иногда слышит, что Ашватама где-то плачет. Его иногда видит. Но сказано, что он будет следующим Ману. Когда пройдет время, он раскается, он станет следующим Ману. Сейчас, понимаете, поэтому Гуру Махарадж говорит: из святого в грешники, из грешники в святого. Ну, мы не просто с вами так ровно идем по духовной жизни. Сначала мы вдохновляемся, нам кажется, что все классно, потом мы начинаем пренебрегать, потом мы деградируем. Но потом, когда мы начинаем страдать, то Кришна может нам еще один дать шанс. Поэтому Ашватам будет следующим Ману. Представляешь, да, он бессмертен. И он живет с этим грехом смерти. Сотни тысяч лет. Пока не воцарится следующим правильным пацаном во Вселенной. Джая Шватам Прабуки, Джая. Понимаете, да?
Сидит где-то вас слушает.
Что-что?
Лекцию слушает.
Сейчас говорит, ну этот козел русский, такого нагнал, такого же не было. Мы ему говорим, ну это знаете, это мифология. Это же все как бы для инстаграм-пабликов. Нагнали людей. Харе Кришна. Так, Гуру Махарадж Ки Джай.
Ну что, мы закончим, да? А вопрос нужно? Да? Мы начали с баланса между материальным и духовным. Вы реально считаете, что не существует никакого такого баланса?
Я же тебе рассказал просто все, всего о балансе. Это материально, духовно.
Понимаешь, ты хочешь, как тебе сказать, ты хочешь ответить на вопрос, видел, когда такая доска, на которой ты встаешь, такой ролик, и ты вот на этой доске,
да.
Вот, если ты можешь поймать центр тяжести, тогда у тебя баланс будет. Баланс – это же центр тяжести. А центр тяжести – это всегда Кришна. Если вот Кришна у тебя в центре, ты можешь балансировать. Но как только ты влево уехал, я на кармане, я надо там, все, ты потерял баланс. Вот Кришна пока в центре у тебя всего стоит, все, у тебя баланс гениальный. Но чуть-чуть ты съехал вправо, в сторону эго, там, своих материальных желаний, или ты решил, что ты такой продвинутый, и теперь ты уже можешь отказаться от своих обязанностей. Все. Ты сразу же хряпнулся. А вот если ты ловишь вот этот баланс, да, его надо ловить. Этот баланс – это не такая штука, что ты там где-то сел, ну все, теперь я в балансе нахожусь. Нифига. Что такое еще?
А кто такой Дриштадзюмна? Пытаюсь вспомнить.
Все великие герои. Тайны Махабхараты прослушай.
Не, я слушала.
Подписывайся на следующую передачу.
Ашватхама в безумии даже убил Дриштадзюмна. Дриштадзюмна – это его брак.
Дриштадзюмна, Чикитана, там, ну, были там все. Ну, короче, были все правильные пацаны.
Дриштадзюмна был на стороне Дридарата, на стороне Дурьотхана.
Ну да.
Это один из братьев?
Не Дурьотхана, а наоборот, на стороне Пандавы.
На стороне пандов. Да. То есть,
там Дриштадюм, великий войн, Кашрадж, это все были великие чуваки. Там же перечисляются их имена. Кто где стоит. Там, понимаешь, как ты говоришь, там слева Алла Пугачёва.